В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Добрый день. Главные темы программы. В Ингушетии идет операция по поиску боевиков, обстрелявших колонну внутренних войск Чечни. В подмосковном Жуковском открылся авиакосмический салон «МАКС-2011». Беженцы покидают лагерь в сирийском городе Латакия. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики и обзор прессы – все это в программе «Свобода в полдень». В Ингушетии возобновились поиски боевиков, обстрелявших накануне колонну внутренних войск Чечни. Как сообщается, 7 военнослужащих ранены, 5 в тяжелом состоянии. С подробностями моя коллега Светлана Павлова. Светлана, вам слово.
Да, Михаил, нападение на бойцов внутренних войск произошло в понедельник вечером в районе ингушского села Датых. Это на границе с Чеченской республикой. Как сообщил сегодня глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, пострадали 7 военнослужащих, 5 из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Поступавшую ранее информацию о 4 погибших бойцах глава республики опроверг. По словам Евкурова, попавшие под обстрел военнослужащие проводили спецоперацию по поиску боевиков. Российские информагентства распространили сегодня информацию о том, что при нападении пострадали военнослужащие из известного батальона «Восток», укомплектованного чеченскими военнослужащими. Главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов пояснил в интервью «Радио Свобода», что этого батальона уже не существует, и речь идет, по всей видимости, о каком-то другом спецбатальоне, также состоящем из жителей Чеченской республики.
Батальон «Восток» был расформирован в 2008 году и расформирован до роты. Поэтому роты такие существуют. Если говорить про вот сами эти события, то мы можем сказать, что это был, скорее всего, спецназ внутренних войск МВД. И какое именно это было подразделение, север или юг, сказать сложно. Но вполне возможно, что это было подразделение «Север» или «Юг», которые, в свою очередь, были сформированы летом 2006 года.
Григорий Шведов также пояснил, почему именно чеченские военнослужащие участвуют в спецоперациях по поиску боевиков в Ингушетии.
Ну, у них есть совместная программа, и они совместно работают над этим Сонзонским районом, который, собственно, вот находится на границе, так что в этом нет ничего удивительного. Вопрос в том, было ли это сделано по согласованию с силовыми структурами Ингушетии, это вопрос уместный. А так, это уже неоднократно имело место такие события, как деятельность чеченских силовиков в Ингушетии.
Согласно статистике сайта «Кавказский узел», количество нападений и взрывов в Ингушетии в последнее время уменьшилось.
Мы сравнивали данные 2010 и 2009 года. За полгода 2011 года мы видим, что в Ингушетии порядка 40 человек было убито, порядка 15 человек было ранено. Кроме того, мы знаем, что количество подрывов в Ингушетии уменьшилось. Так, если в 2010 году было 30, больше 30 взрывов, 31 взрыв по статистике Кавказского узла, то в 2011 году было только 8 взрывов за такой же полугодовой период. И, в принципе, Ингушетия – это такой наиболее динамично улучшающаяся ситуация. Это такой регион, который достигает наибольших успехов на Северном Кавказе.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Как сообщает в МВД Ингушетии, на месте нападения сейчас работают следователи, ведется поиск нападавших.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова о спецоперации в Ингушетии. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с программной речью, в которой подверг резкой критике моральное состояние британского общества, назвав главные причины уличных беспорядков, охвативших на прошлой неделе британские города. Он подчеркнул, что ужесточение мер безопасности будет сочетаться с реформами социальной сферы. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Дэвид Кэмерон выступил с обширной речью в молодежном клубе в своем избирательном округе в графстве Оксфордшир, в котором назвал уличные беспорядки криминальной болезнью и пообещал объявить тотальную войну уличным бандам и бандитской культуре. Премьер-министр заявил, что грабители и вандалы не представляют ни британский народ, ни британскую молодежь. Он назвал их криминальными элементами, продуктом морального разложения и социальной безответственности. Кэмерон отверг утверждение, что беспорядки были вызваны расовыми проблемами, сокращениями государственных расходов или бедностью. По его мнению, за грабежами, поджогами и вандализмом кроются нерешенные социальные и моральные проблемы. Он, в частности, сказал:
«Социальные проблемы, копившиеся десятилетиями, взорвались на наших глазах. И сейчас на том же основании, на каком на прошлой неделе люди требовали жестокого противостояния преступникам на наших улицах, они требуют осознания и решения этих социальных проблем. Наша борьба за безопасность должна сочетаться с социальной борьбой. Мы должны противостоять тем явлениям, которые привели часть нашего общества в шокирующее состояние. Нам известно, чем это вызвано. Но вопрос в том, достаточно ли у нас воли, чтобы переломить ситуацию? Достаточно ли у нас воли противостоять этой ползучей моральной деградации, свойственной нескольким поколениям? Безответственность, эгоизм, поведение без оглядки на последствия, дети без отцов, школы без дисциплины, награды без заслуг, преступления без наказания, права без обязанностей, бесконтрольные общины. Государство и его институты снисходительно и терпимо относилось к самым низменным проявлениям человеческой природы, а иногда и поощряли их, и при этом сами оказывались деморализованными. У меня сложилось глубокое убеждение, что ответственное большинство в нашей стране не только обладает такой волей, но и призывает правительство проявить ее. Заверяю вас, что я не заставлю людей ждать».
Дэвид Кэмерон объявил, что отныне одной из приоритетных задач правительства станет изменение к 2015 году образа жизни примерно 120 тысяч проблемных семей, замеченных в антисоциальном поведении. Тем временем в Лондоне продолжаются аресты участников недавних беспорядков. По всей стране уже арестовано около 3000 человек, более 1200 из них предъявлены обвинения. Министр труда и пенсионного обеспечения Данкан Смит заявил, что рассматривает вопрос о лишении участников беспорядков социальных пособий, причем, по его словам, это коснется также тех из них, кто не был приговорен к тюремному заключению. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода», новости.
В Челябинской области убиты депутат регионального законодательного собрания Вячеслав Середкин и его жена. Бывший глава управления Росимущества Подмосковья Павел Поздеев подозревается в причинении ущерба государству на сумму почти в 1 000 000 000 рублей. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 18 августа рассмотрение иска с требованием признать незаконным отказ зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы из-за болезни истца. В подмосковном городе Жуковске сегодня открывается 10-й международный авиакосмический салон «МАКС-2011». В Таджикистане начался суд над корреспондентом BBC Урунбоем Усмоновым, обвиняемым в связях с запрещенной организацией «Хизбут-Тахрир». Президент Всемирного банка Роберт Зелик считает, что властям стран Европы и США следует принять срочные меры, чтобы избежать нового глобального кризиса. В Великобритании арестовано около 2800 участников недавних беспорядков. Южная Корея и Соединенные Штаты Америки начали масштабные совместные военные учения. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Вехи новой из России. 2+2. Бахчинян Митьки, Сукачев Мамонов». «Путч. Взгляд из Америки. Исторический репортаж Владимира Абаринова». И путевой монолог Бориса Парамонова «Россия 20 лет спустя». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. В программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. На сайте Хамовнического районного суда Москвы до сих пор не опубликован текст приговора, вынесенного судьей Виктором Данилкиным бывшим совладельцем нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Об этом пишет газета «Ведомости». Между тем, закон о праве граждан на доступ к информации о деятельности судов, который вступил в силу год назад, обязывает суды публиковать тексты судебных решений не позднее, чем через месяц после вступления их в законную силу. Подробности и комментарии в обзоре Динары Седдиковой.
Закон о праве граждан на доступ к информации о деятельности судов вступил в силу год назад. Именно он обязывает суды публиковать свои решения на сайтах. Однако газете «Ведомости» на сайте Хамовнического суда текста приговора, вынесенного Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву еще 27 декабря 2010 года, найти не удалось. Согласно ведомственной инструкции, тексты судебных решений или по усмотрению судьи краткое изложение их содержания должны публиковаться не позднее, чем через месяц после того, как решение вступило в законную силу. Приговор Ходорковскому и Лебедеву вступил в силу еще в мае. Система поиска в базе решений Хамовнического суда выдает всего 44 приговора с 1 декабря 2010 года по 15 августа, хотя суд рассмотрел за это время почти 150 дел. Интересующего издания приговора в этом списке также нет. Контроль за своевременностью и достоверностью обнародования в интернете судебной информации по закону осуществляет председатель суда, то есть в данном случае сам автор приговора Виктор Данилкин. В ближайшее время на сайте Хамовнического суда будет опубликовано извлечение из приговора, обещает помощница Данилкина Ольга Мышелова. Она не смогла объяснить ведомостям, с чем связана задержка и почему приговор не будет опубликован полностью. Приемные председатели Хамовнического суда, Радио Свобода, также не стали объяснять причины. Перед публикацией должна быть проведена так называемая деперсонализация текста, напоминает ведомостям эксперт Михаил Поздняков из Института проблем правоприменения. Возможно, с этим и связано отсутствие текста на сайте Хамовнического суда, считает Поздняков. Лишних людей в аппаратах судов нет, а смысл такой работы многим непонятен. Близкого мнения придерживается адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Он уверен, что проблема в самой системе.
Безусловно, это крайне важно. Приведение в действие законодательства того, чтобы граждане имели к ним доступ и, соответственно, знали судебную практику. Другое дело, что это движется крайне со скрипом. Вот, например, если в Верховном суде, там, правда, не без труда можно найти любой судебный акт, неплохо дело обстоит с арбитражами, то по мере того, как мы опускаемся вниз, то там эта проблема существует. У них очень большое количество дел, у них проблемы с компьютеризацией, поэтому я бы не стал выделять здесь приговор Хамовнического суда по делу Ходорковского и Лебедева, хотя уверен в том, если бы он был на сайте Хамовнического суда, то любой человек мог бы дать собственную оценку.
Общественно значимые дела выпадают из судебного информационного пространства, нередко констатируют газеты «Ведомости». Когда губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко лишил мэра областного центра Романа Гребенникова полномочий за неисполнением судебных решений, «Ведомостям» также не удалось найти на сайтах районных судов Волгограда ни одного решения из тех, на которые ссылался сам губернатор. Как считает адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко, политическими причинами можно объяснить и не публикацию приговора Ходорковскому Лебедеву.
Самое убедительное объяснение этому. Во время оглашения приговора было очень много журналистов. У всех он есть текстуально, у многих есть расшифровки, у защиты есть. Он не соответствует тому приговору, который был впоследствии выдан в письменном виде. Я думаю, это вообще причина не только не публикования этого приговора, а причина того, что власти не стремятся делать приговоры публичными, очень легко сравнить любого рода подделки и фальсификации. В данном случае приговор был фальсифицирован. Это то, о чем мы писали в нашей жалобе в следственные органы. Но, как вам известно, дело не было возбуждено. Тем не менее, это легко установимо. И эти расхождения, и текстуальные большие изменения, исправления, которые судья против закона внес после оглашения приговора.
По закону решения и действия должностных лиц, нарушающих право на доступ к информации о деятельности судов, могут быть обжалованы в установленном порядке. Но судья не должностное лицо. На него можно разве что пожаловаться в квалификационную коллегию, а кодекс судейской этики подобных нарушений и вовсе не предусматривает. Ведомости напоминают, создание единого информационного пространства судов, государственной автоматизированной системы правосудия, которая объединяет сайты более 3000 судов общей юрисдикции, обошлось бюджету страны в 1,5 миллиарда рублей. Развитие и поддержание системы в последние 4 года оценивается еще в 1,9 миллиарда рублей. Хамовнический суд не обеспечивает права граждан или непечатный приговор. Так озаглавлена первополосная публикация в газете «Ведомости». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Сирии правительственные войска продолжают подавлять антиправительственные выступления в нескольких городах. По информации ООН, из портового города Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск, бежали 5000 живших здесь палестинских беженцев. О ситуации в Сирии расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Латакия – это один из крупнейших, если не крупнейший, сирийский портовый город. И раньше в сводках, можно уже сказать, сирийских фронтов не появлялось это название. Кроме того, в Латакии исторически очень много лагерей палестинских беженцев, которые вы упомянули. И вот сейчас там развернулись настоящие бои с применением авиации и даже морских кораблей, которые с моря обстреливают кварталы города и, соответственно, и эти палестинские лагеря. Информация о ситуации пришла сразу из нескольких источников. Например, в первую очередь, от Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Так называется вот это ведомство. Его представитель Кристофер Ганнес заявил в интервью BBC следующее.
Мы крайне озабочены ситуацией в Латакии, где из лагеря перемещенных лиц бежало более половины обитателей, от 5 до 10 тысяч. Они бежали от обстрелов, которым подвергаются с моря и суши. Мы заявляем сирийским властям, что требуем немедленного доступа к раненым и больным и возможности продолжать наши гуманитарные программы.
Кроме того, Кристофер Ганнес сказал, что по его информации как минимум 4 человека погибли в результате этих обстрелов и около 20 ранены. Между тем, сирийские власти категорически отвергают как необоснованные какие-либо сообщения, что якобы с военных кораблей ведется обстрел порта и города, хотя есть даже кадры, которые противоречат вот этим утверждениям, теле или снятые на мобильные телефоны. Я напомню, что в Сирии не работает ни один иностранный журналист. Сирийское правительство депортировало всех представителей средств массовой информации. В основном поступают какие-то сообщения очень разрозненные, непроверенные от самих сирийцев, которые как-то через спутниковую связь пытаются передавать вот те же самые кадры с мобильных телефонов. Очень разная информация о количестве общем убитых и раненых в разных сирийских городах, где идут настоящие бои между вот, оппозиционными демонстрантами и правительственными войсками. На сегодня цифра, вот, которую я как бы аккумулировал по разным информационным агентствам, 1700 убитых с момента начала вот этих выступлений против режима Башара Асада и еще около 30 тысяч беженцев. Но, естественно, эти цифры меняются постоянно. Есть еще свидетельства. Например, британский некий священник, который навещал в Латакии свою семью. Недавно он вернулся в Великобританию и описал вот ситуацию именно в этом городе как крайне напряженную. На улице постоянно слышны взрывы, стрельба, и он сам видел убитых и раненых. Ну, кроме того, вновь за последние сутки поднялась такая волна критики в адрес сирийских властей, в первую очередь в адрес сирийского президента Башара Асада. Организация Объединенных Наций, лидеры многих стран мира призывают власти Сирии прекратить кровопролитие немедленно. Вот как, например, прокомментировала, я бы сказал, личность Башара Асада, представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.
Этот парень просто не слышит все более громкого осуждения международного сообщества. Именно поэтому мы и наши партнеры во всем мире наращиваем политическое и экономическое давление на него.
Ну, еще остается добавить, что сирийские власти постоянно отвергают какие-либо обвинения в подавлении силы мирных выступлений. Они утверждают, что ведут бои, но исключительно с террористическими бандами, которые как бы пытаются захватить многие города в провинции. И вот сейчас последнее сообщение еще о том, что в самой столице, в Дамаске, опять слышна стрельба, и там явно происходит что-то, о чем мы, видимо, расскажем в каких-то наших позднейших выпусках. Михаил.
Благодарю вас, Александр. О ситуации в Сирии рассказывал мой коллега Александр Гостев. В Московском городском суде на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова накануне давали показания свидетели и потерпевшие. По словам одного из потерпевших, обвиняемые напали первыми, а Аслан Черкесов, которому инкриминируется убийство, стрелял из травматического оружия не только в Свиридова. Адвокаты подсудимых заявляют, что их подзащитные оборонялись. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
15 августа в суде проходил опрос потерпевших. И Дмитрий Корнаков, и Дмитрий Петроченков настаивают на том, что они не были никогда членами каких-либо организованных группировок, и у конфликта не было никакой национальной подоплеки. Кроме того, из показаний потерпевших и выводов судебно-медицинской экспертизы ясно, что обвиняемый Аслан Черкесов произвел из травматического оружия несколько выстрелов, и жертвой мог стать любой из участников драки. Говорит адвокат потерпевших Роман Кучин.
Мотив 100% просто хулиганский. То есть люди действительно выпили, но возвращались домой, и на них просто напали люди, которые хотели вот в этот вечер, видимо, какие-то приключения, подраться с кем-то. Как Черкесов шел, походу ему первый встретился Филатов, он два раза в него выстрелил. Потом дальше были Гаспарян и Свиридов. Соответственно, он стрелял одновременно. Выстрел Гаспаряна, выстрел Свиридова. Просто Свиридов упал раньше, то есть Свиридов получил 4 выстрела, 6 выстрелов в Гаспаряна. И почему Гаспарян не погиб? Только из-за того, что у Черкесова патроны кончились.
Адвокаты всех 6 подсудимых в очередной раз заявили о невиновности своих подзащитных, которые, по их словам, стали жертвой провокации со стороны Егора Свиридова и его друзей. На заседании Мосгорсуда 15 августа судья Андрей Росновский сообщил, что один из присяжных обратился к нему с заявлением о попытке общения с ним по обстоятельствам рассматриваемого дела. Однако о чем конкретно идет речь, неясно. Участники судебного процесса говорят, что им ничего не известно о попытке нарушить тайну совещательной комнаты. Болельщик футбольного клуба «Спартак» Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического пистолета в ночь на 6 декабря 2010 года. Нескольких задержанных по подозрению в этом убийстве следователи выпустили на свободу под подписку о невыезде, что вызвало недовольство друзей Свиридова и впоследствии массовые беспорядки на Манежной площади. В убийстве Егора Свиридова обвиняется 27-летний уроженец Нальчика Аслан Черкесов. Кроме него на скамье подсудимых еще 5 человек. В судебном заседании по делу об убийстве Егора Свиридова объявлен перерыв до 18 августа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: готова ли справедливая Россия сотрудничать с несистемной оппозицией? Если готова, то как? 16 августа в 19.00 в программе «Время гостей» обсуждаем эту тему с депутатом Государственной Думы, лидером петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Ведет программу Виктор Лизунков. Ну а в нашей программе после краткого выпуска новостей расскажем об открытии авиакосмического салона «Макс» 2011 в подмосковном Жуковском. Как отмечают организаторы, этот салон будет самым представительным за всю историю проведения авиасалонов. Новое интервью из цикла «Интервью к 20-летию августа 91-го» и другие репортажи. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области убиты депутат регионального законодательного собрания Вячеслав Середкин и его жена. Середкин, депутат от «Единой России», был также генеральным директором компании «Челябэнергосбыт». Бывший глава управления Росимущества Подмосковья Павел Поздеев подозревается в причинении ущерба государству на сумму почти в 1 миллиард рублей. По версии следствия, в марте 2006 года бывший чиновник незаконно передал в пользование некоммерческой организации 143 гектара земли в городском округе Домодедово. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 18 августа рассмотрение иска с требованием признать незаконным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы «Парнас». Сообщается, что истец, сопредседатель отделения партии в Алтайском крае Владимир Небальзин, не явился на сегодняшнее заседание суда из-за болезни. В подмосковном городе Жуковске сегодня открылся 10-й международный авиакосмический салон «Макс-2011». В Таджикистане начался суд над корреспондентом BBC Уронбоем Усмоновым. Журналиста обвиняют в недонесении властям информации о деятельности запрещенной организации «Хизбут-Тахрир», которую он освещал по заданию редакции. В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракеты типа «Скат», выпустив одну из них по городу Брега, занятому повстанцами. Муаммар Каддафи призвал своих сторонников очистить страну от предателей. Обе стороны конфликта, длящегося уже полгода, опровергают сообщения о том, что они тайно ведут переговоры на тунисском острове Джарба. По информации ООН, тысячи палестинских беженцев были вынуждены покинуть лагерь в сирийском портовом городе Латакия, спасаясь от обстрела правительственных войск. По данным активистов, за три дня в городе погибли не менее 27 человек. Президент Всемирного банка Роберт Зелик считает, что властям стран Европы и США следует принять срочные меры, чтобы избежать нового глобального кризиса. В Великобритании арестованы около 2800 участников недавних беспорядков.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Придаков. В подмосковном Жуковском сегодня начал работу авиасалон «Макс-2011». Около 800 компаний из 40 стран примут участие в 10-м по счету авиафоруме. Этот салон, как отмечают организаторы, самый представительный за всю историю проведения. Первые три дня «Макс-2011» открыт только для специалистов, а с пятницы для всех желающих, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Вера Володина.
За несколько дней до открытия организаторами авиасалона уже названы герои «Макс-2011». В военной авиации главным экспонатом станет российский истребитель пятого поколения Т-50. В гражданской главное событие – демонстрация двух авиалайнеров – «Боинг 787 Dreamliner» и «Аэрбас А-380». Самолеты лидеров мирового авиапрома впервые покажут в Москве. Их прибытие накануне называлось главной сенсацией «Макс-2011». Ожидается, что в этом году Россия станет основным заказчиком продукции как своих, так и иностранных производителей гражданской и военной техники. По объему сделок авиасалона есть два прогноза – 3 или 10 миллиардов долларов. И вероятно, что 3 миллиарда запланировано как раз на приобретение военной техники. По мнению главного редактора российского интернет-портала avia.ru Романа Гусарова, главные события «Макс-2011» произойдут в сфере гражданской авиации.
И в первую очередь связанные с приобретением российскими авиакомпаниями и госструктурами самолетов западного производства фирм «Боинг» и «Эрбас». Я думаю, что будет подписан ряд соглашений. Будут, возможно, контракты по приобретению самолетов А320neo для российских авиакомпаний. Возможно, контракты по самолету «Боинг 737NG» мировые производители представляют максимум того, что они могут предложить сегодня российскому рынку. А российский рынок, со своей стороны, очень интересен и перспективен, ну, хотя бы тем, что он сегодня показывает рекордные показатели по росту объема перевозок. Конечно же, будут контракты и по российской технике, в первую очередь связанные с самолетом Сухой Суперджет 100, Ан-148-158. Возможно, будут подписаны какие-то соглашения по магистральному самолету МС-20 новому российскому перспективному самолету.
Роман Гусаров отметил, что хотя российские авиастроители на этом авиасалоне не представляют какой-либо большой самостоятельный коммерческий проект, но они все больше сотрудничают с мировыми лидерами. Боинг 787 Dreamliner спроектирован с помощью московского конструкторского центра Боинг, в котором работает свыше 1200 российских инженеров.
Самолет Боинг 787 Dreamliner, более половины металла, титана, используемого на этом самолете, поставляется российскими предприятиями. В разработке этого самолета участвовали российские инженеры. Сегодня российские предприятия поставляют комплектующие для самолетов Airbus, и на каждом третьем самолете А-320 установлены комплектующие, произведенные российскими предприятиями. Так что постепенно и объемы наращиваются, Россия становится частью мировой экономики.
«Макс-2011» обещает большую экспозицию военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки и других иностранных данных государств, насыщенную летную программу, традиционные выступления пилотажных групп, будет расширена историческая часть летного шоу с участием самолетов времен Второй мировой войны. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Дискуссию на эту тему вы можете продолжить на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» опрос из Кирова. Его провела наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Нет, не может никогда. 100% авиапромышленность нам нужна. Если говорить конкретно о Кировской области, то не все знают, что Кировская область, где у нас нет конечного продукта в виде самолетов, всегда производила оборудование для авиации. Делаем катапульты, делаем авиационное вооружение. Кстати говоря, наши катапульты стоят на многих самолетах, которые летают по всему миру. Это не из тех продуктов, которые Кировская область может реально гордиться.
В принципе, мы первые запустили человека в космос. Она не может просто без него обойтись. Сегодня этот вопрос, по сути дела, правительству Российской Федерации, в первую очередь президенту. Потому что многие сегодня заводы и фабрики практически развалены. Тем не менее, сегодня и авиапром разваливает.
Ну, такие расстояния только на самолете можно преодолевать. Россия же большая. Сейчас мне не приходится летать, потому что я из города почти не выезжаю. Но если буду сам выбирать, чем ехать, поездом или же самолетом до Петербурга, то я бы выбрал самолет.
Смотрите, сегодня летают на всех гражданских самолетах, на Боингах, хоть они там большие, не сельдные машины, но ведь своей-то авиации нет, ничего нового нет. Авиационная промышленность должна быть, о ней только говорят.
Ну, наша же держава была великая в части вооружения. Сейчас, если мы будем закупать, вы что? Во-первых, мы зависеть будем от другой страны, и это уже значит, что мы должны перед ними присмыкаться. На случай войны, правильно?
Должна, конечно же. Потому что рабочие места на заводах для людей, которые будут делать самолеты, это раз. Два, то, что у нас самолеты хорошие, по крайней мере, военные, но их продают за рубеж, а надо для себя делать в первую очередь.
Закупать, конечно. Наши не умеют ничего делать.
Не знаю, потому что там уже более, как бы, лучшие модели сделаны. Да-да, надежнее там.
Желательно такие самолеты, какие делает капиталист. А у нас денег нет. Все деньги своровали. Не только самолеты, у нас много чего нет.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, может ли Россия обойтись без собственной авиационной промышленности. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Радио «Свобода» в информационных программах представляет цикл интервью к 20-летию августа 91-го. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, бывшие руководители республик. С ними ведут беседу главный редактор сайта www.svobodanews.ru Людмила Телень и журналист «Радио Свобода», ровесница августа 91-го Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с вице-премьером правительства Виктора Черномырдина Яковом Уринсоном.
Даже ваши враги, я уже не говорю про ваших друзей, называют вас экономистом суперкласса. Впрочем, в российском правительстве с экономистами всегда было все в порядке. Как же мы с такими мозгами, с таким интеллектуальным потенциалом оказались через 20 лет там, где оказались? Причем я имею в виду не то, что у нас была такая низкая точка отчета, тогда бы было все понятно. Но в последние годы мы наблюдаем явный откат и ту ситуацию, с которой вы начинали бороться в 90-м. Дефицит бюджета, неэффективные собственники, непрозрачные структуры собственности. Фантастический откат капитала, уход его на Запад. Внешний долг, на этот раз, правда, корпорации с государственным участием, а не самого государства напрямую. Ну и много всего.
Много лет прошло с 91 года, когда очень малое время руководил правительством реально Егор Тимурович Гайдар, когда действительно в правительстве была такая, на мой взгляд, достаточно сильная команда единомышленников, более-менее профессионально подготовленных экономистов. Это и Гайдар, и Чубайс, и Евгений Ясин, и другие. Но, к сожалению, в то время правительство зачастую не имело возможности принимать те решения, которые оно хотело принимать. Была Государственная Дума, весьма враждебно настроенная к правительству. Большинство инициатив, которые исходили из правительства, принимались указами президента и зачастую тормозились не только в Государственной Думе, но и другими членами правительства, которые отнюдь не относились к команде реформаторов. Ну, в общем, так или иначе, в это время, и, ну, как мне представляется, где-то примерно года до 97-го, так или иначе, экономические реформы двигались с той или иной скоростью. И в 97-м году впервые в годовом выражении инфляция где-то к середине года, если ее пересчитывать на годовое исчисление, была меньше 10%. Начался более или менее экономический рост.
При каких
ценах? Тогда цены на нефть были очень низкие. Накануне дефолта они колебались между 20 и 30 долларом. Дефолт, 98-й год, в августе, они составляли 7,8 доллара за баррель. Но так или иначе, даже вот при тех ценах на нефть, при той конфронтации, которая была между реформаторской частью правительства и Государственной Думой, и в целом парламентом, реформы продвигались, я считаю, то, что тогда было сделано, заложило фундамент того экономического роста, который очень быстро начался после дефолта 98-го года. Очень часто говорят, что 98-й год – это такой мощный системный кризис и так далее, и так далее. Ну, хорошо известный, системный кризис так быстро не завершается. Вот опыт 2008 года и во всем мире, и в России показал, что это так. Я напомню, после системного, как его некоторые называли, кризиса 98-го года, экономический рост возобновился уже к концу года. Ну, а дальше, что было в 2001-м, по 2006 год, всем известно, достаточно быстрый экономический рост.
Не и только, быстрый рост цен на нефть.
Не только потому, что росли цены на нефть, но и потому, что были созданы экономические механизмы, а главное, в стране появилась реальная частная собственность. Можно как угодно, и, может быть, я и мои коллеги, которые этим занимались, больше всех и глубже всех понимаем те серьезные ошибки, которые нами были допущены в 90-е годы. Но при всем при том, были заложены основы действительно рыночной экономики в России. И сейчас, как мне кажется, уже не дискутируют, рыночная или не рыночная экономика. Говорят, она хорошая или плохая, но то, что рыночная экономика была создана, это факт.
Не дискутируют, но идут в другую сторону от рыночной экономики к государственному регулированию.
Да, к сожалению, эти процессы начались достаточно активно в начале 2000-х годов. Ну и вот весь наш опыт этих 2000-х годов подтвердил, что это, в общем-то, путь в никуда. Главный прогресс, который был достигнут, я уже начал говорить об этом, в 90-е годы и после них, не за счет роста цен. Цены у нас были совершенно фантастические, известны при советской власти. В 73-м году, накануне первого нефтяного мирового кризиса, когда открывались новые нефтеносмысложения. Однако Советский Союз рухнул не потому, что не хватало доходов от нефтяных цен, или не только потому, а потому что не было механизмов, которые превращали бы доходы от нефтяных цен в экономический рост. Считаю, что в 90-е годы такой механизм был создан. Именно поэтому после 92-го года бюджет уже балансировался при ценах 30, 40, 50 долларов за баррель. И вот усиление роли государства и в структуре собственности, особенно в банковской сфере, и повышение, так сказать, дирижизма в российской экономике привело к тому, что сегодня мы говорим, что даже при 120 долларах мы можем с трудом сбалансировать бюджет. Недавно читал доклад Минфина, там стресс-тест показал, что при падении цены нефти ниже 60 долларов, ну, наступает бюджетная катастрофа. Считаю, что это следствие того, что недостаточно используются рыночные механизмы в экономике, преобладает и повышается доля государства, в собственности идет деприватизация, такая ползучая национализация экономики, особенно банковской системы. При этом это уже отдельная тема, тема коррупции, тех безобразий, которые творятся в стране. Да, действительно, рынок не работает, когда убытки национализируются, а прибыль приватизируется, когда частный собственник не несет ответственности за результат своей деятельности. Это было видно после 2008 года на ряде частных компаний, которые почему-то от государства получили почти дармовую бюджетную помощь. Сегодня это видно на примере Банка Москвы. Ну и вообще, что творится в банковской системе, сегодня всем хорошо понятно, по-моему. Когда не работают эти механизмы, конечно, тормозит рыночная экономика. Это не ее вина, а следствие того, что в государстве происходят вот те процессы, о которых я сказал.
Вы хотели бы, чтобы ваши дети жили в сегодняшней России?
Да, они в ней живут.
При том, что учились, насколько я знаю, не за границей.
Да, у меня так жизнь сложилась, что дочка окончила МГУ, потом уехала несколько лет, жила и работала в США. закончила бизнес-школу Вандербильда. Сын закончил Бостонский университет и Тафтс, математик. Они приехали сюда, живут в России. Но если у сына еще есть какие-то мысли поехать поработать где-то за границей, то дочка работает здесь и, судя по всему, никуда не уедет.
Но у вас нет соблазна их туда выгнать?
Ну, знаете, для меня такой серьезный вопрос. 70-е годы в СССР, ну, я только занимался приличной наукой, ездил на всякие международные конференции, и, в общем, была возможность подумать о том, чтобы ехать из СССР. Но я вот для себя решил, что я этого делать не буду никогда. Но это уже 70-е годы, после 68-го года особых иллюзий у меня не было. Почему вот эту страну я должен кому-то оставлять и из нее уезжать? Ну, вот примерно так, как мне кажется, рассуждают мои дети, во всяком случае, уж дочка точно. Сын, он все-таки ближе такой, математик-теоретик. Но тоже, как мне кажется, обидно было бы отсюда уезжать, надо что-то здесь делать.
В эфире «Радио Свобода» был вице-премьер правительства Виктора Черномырдина Яков Уринсон. С ним беседовали Людмила Телень и Елена Власенко. Август 91-го, 20 лет спустя. За что боролись под таким названием? Спецпроект «Радио Свобода» вы можете найти на сайте www.svobodanews.ru. Сегодня с 14 до 15 часов. Слушайте и смотрите на сайте «Радио Свобода» разговор с первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области убиты депутат регионального законодательного собрания Вячеслав Середкин и его жена. Бывший глава управления Росимущества Подмосковья Павел Поздеев подозревается в причинении ущерба государству на сумму почти в 1 000 000 000 рублей. В подмосковном городе Жуковске сегодня открывается 10-й международный авиакосмический салон «МАКС-2011». Президент Всемирного банка Роберт Зелик считает, что властям стран Европы и Соединенных Штатов Америки следует принять срочные меры, чтобы избежать нового глобального кризиса. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Август, 20 лет спустя. Руслан Аушев. Прямой видеотрансляции.
Комментарии экспертов.
Российско-иранская оттепель. Что происходит между Москвой и Тегераном?
Право автора.
Один шанс из тысячи. Илья Мильштейн. О громких делах с чистого листа.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Этот выпуск вам представит Сергей Сининский.
Центральный банк России не планирует существенно менять валютную структуру международных резервов на фоне снижения кредитного рейтинга Соединенных Штатов и долговых проблем в Европе, заявил в интервью агентству «Интерфакс» первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. На сегодня международные резервы России на 47% состоят из активов, номинированных в долларах, 41% приходятся на активы в евро, 9% составляют активы в британских фунтах, и 2% в японских йенах. Индексы крупнейших мировых фондовых рынков сегодня в основном снизились, несмотря на их рост в Соединенных Штатах по итогам вчерашних торгов примерно на 2%. В Японии ведущий фондовый индекс повысился на 0,2%, в Южной Корее – почти на 5%. Однако в Китае и Гонконге индексы, наоборот, снизились примерно на 0,5%. В Европе индексы крупнейших фондовых рынков после повышения вчера в диапазоне от 0,5% до 1%. Сегодня к концу первого часа торгов снизились на 1,5%. В России главные индексы фондового рынка после роста накануне на 3-4% сегодня к полудню вновь снизились на 1,5-2%. Американская компания Google, владеющая самым популярным в мире интернет-поисковиком, объявила о предстоящей покупке у компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки, которую планируется завершить к концу года, составит 12,5 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. Компания Motorola, создавшая почти 30 лет назад первый в мире коммерческий мобильный телефон, выделила это производство в отдельное подразделение к началу 2011 года, и с тех пор его акции потеряли почти пятую часть своей стоимости. Технология технологии, права на которые принадлежат Motorola, компания Google намерена использовать в частности для дальнейшей разработки своей операционной системы Android, применяемой в мобильных устройствах, смартфонах или планшетных компьютерах. В частности, на мировом рынке смартфонов доля устройств на базе Android во втором квартале этого года превысила 43% по данным исследовательской компании Gartner. Это в 2,5 раза больше рыночной доли смартфонов iPhone, выпускаемых американской компанией Apple. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.85, на завтра 28.70. К евро на сегодня 41.29, на завтра предположительно 41.33. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.43.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве в музее имени Глинки прошел камерный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева. К этому дню подоспело переиздание его книги «Я просто живу», новый видеодиск «Ностальгия по-настоящему» и аудиодиск «Золотые сумерки». Тем же вечером стало известно, что с 6 по 12 сентября в Калининграде в седьмой раз пройдет конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева, рассказывает Марина Тимашева.
В прекрасном зале старинных инструментов музея имени Глинки собрались друзья Микаэла Таривердиева. Среди них актриса Наталья Ринбасарова, режиссер Вадим Абдрашитов и Сергей Урсуляк, художник Нателла Таидзе, президент Выборгского фестиваля Армен Медведев и многие другие. Для них сочинения Микаэла Таривердиева исполняли Гая Казазян, скрипка Елена Григорьева, а также певица Терминея Гиазарян и Татьяна Куинджи. Татьяна Куинджи пела басню критики на музыку Таривердиева, но на конкурсе органистов, второй и третий тур которого пройдут в Калининграде, никаких мыльных пузырей быть не должно. Структура конкурса очень сложна. Первый отборочный раунд проходит в разных городах. Музыканты едут туда, куда им удобнее добираться. Кто в Канзас, кто в Гамбург, кто в Астану, кто в Москву. В каждом городе их ждет представительное международное жюри. Органисты, прошедшие во второй тур, собираются в Калининграде. На вопрос, нет ли опасности в том, что первый тур судят разные люди, Вера Таривердиева отвечает.
Вот это интересный очень вопрос. У нас действительно разный состав жюри в каждом городе. Но один человек обязательно едет в Калининград, в большое жюри. Это во-первых. Во-вторых, это люди с мировыми именами. У нас в жюри работают люди без гонорара, практически, и это мировые органные имена. Поэтому вопрос о судействе, он у нас возник, например, на прошлом конкурсе единственный раз за все время, когда мы отказались от 25-бальной системы. Мы на этом имеем первую премию, в которой не должна была быть первой премии, вторую, в которой должна была иметь первой.
То есть в этом году опять 25?
В этом году опять 25, да.
В первом туре приняло участие 48 человек. При этом среди них есть победители других международных органных смотров. Они будут соревноваться за премии в 5, 3 и 2 тысячи долларов. В Астане при этом 9 из 9, а в Москве 9 из 11 участников смотра женского пола. Исполнять всем предстоит обязательную программу, говорит Вера Таривердиева.
Все трио сонаты Баха, 5 из 6, входят в программу «Музыка Таривердиева» в качестве обязательной программы в каждый тур. В первом туре это или хоральные прелюдии из цикла «10 прелюдий подражания старым мастерам», или бас-остината из второго концерта для органа. Второй тур – это две части из концерта «Кассандра», или третий концерт целиком, потому что
что он меньше. Третий тур – это одна из частей симфонии для органа Чернобыль.
И второй и третий тур они играют в кафедральном соборе? Или?
Второй тур они играют в филармонии, Калининградской филармонии, это кирха Святого Семейства. И третий тур они играют в кафедральном соборе. То есть у нас все туры, люди играют на разных органах, что говорит о высоком классе конкурса.
Я вот сейчас пробовала посмотреть на фотографии участников. Женщин больше, чем мужчин.
Это тенденция. Девочек, играющих на органе, больше. Но вот если брать, кто проходит на третий тур, там все выравнивается.
Это была Вера Таривердиева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Как часто люди дают взятки при общении с чиновниками? В каких сферах российской жизни наиболее распространена коррупция? Готовы ли граждане бороться с этим явлением? Исследование на эту тему провел фонд «Индем» в 70 регионах страны. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи отмечают, что чаще всего россияне дают взятки при посещении медицинских учреждений и при встречах с дорожной полицией. В последние годы ухудшилась в этом смысле ситуация в детских садах. Исследование комментирует Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем».
Больше наши сограждане платить чиновникам не могут. И примерно сохраняется та же доля наших граждан, которые не дают взяток. По принципиальным соображениям, это примерно четверть, тех, кто не то что рад давать взятки, но хорошо понимает, в каких ситуациях это надо делать. Ну и еще немножко меньше, примерно пятая часть наших сограждан, ситуация ее вынуждает давать взятки. Не очень хочется, но тем не менее взятки даются. Средний размер взятки, если вот так вот оценивать в целом по стране, он у нас получился 5285 рублей. Но надо понимать, что это очень такой средний показатель, и его надо сравнивать тоже со средними же показателями. Такой вот индикатор. Средний размер взятки, который отнесен к величине среднемесячного подушевого дохода. Так вот, получается, что вот этот вот средний размер взятки, он составляет примерно 93%. От вот этого месячного подушевого дохода. То есть, грубо говоря, ну вот это еще один наш показатель. Те, кто дают взятки, делают это в среднем, опять же, где-то около одного раза в год, чуть поменьше. Но все-таки получается так, что, в общем-то, на взятку приходится отдавать практически свой месячный доход.
Социолог Владимир Римский о том, как обстоят дела с коррупцией в разных российских регионах.
Здесь очень большой разброс. И по разным показателям разные регионы лидируют по уровню коррупции. Вот единственное, что довольно достоверно у нас установлено, что в тех регионах, где давно не менялись руководители, нет явления снижения коррупции ни по оценкам граждан, ни по нашим более-менее объективным показателям. Вот это такой, мне кажется, важный политический вывод, и он зафиксирован в нашем отчете.
Говорил социолог Владимир Римский. В целом исследователи фонда «Индем» делают вывод о тенденции к некоторому сжатию рынка бытовой коррупции, отмечая при этом, что реальную картину путем опросов выявить трудно, ведь не каждый готов признаться в том, что дает взятки.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» час прессы. Тема «Как, каковы итоги праймериз Общероссийского народного фронта в Петербурге». Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение ввести в газовую форму.
Произошедшее должно стать сигналом к действию для нашей страны. Социальные проблемы, назревавшие
десятилетия. Около 200 человек в Бишкеке вышли на митинг и перекрыли
входы в здание. Посредником получения денег выступил Андрей Степанов, который получил...
Мы договорились о том, что продолжим в ближайшее время консультации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.